ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всех приветствую мы с Дарьей, да?
Приветствую, конечно же.
Вот и Дарья поприветствовала. Новостная разминка. Сейчас новости, которые произошли, события, которые произошли ночью, этим утром. Ну, все самое актуальное на данный момент.
Самое важное, самое горяченькое.
Да, вновь коронавирус. Не знаю, является ли это горяченьким, но тем не менее, 2020 год, коронавирус нога в ногу идет с ним. В Китае, внимание, да, мы давно не слышали новостей про Китай в этом контексте, закрыли на карантин целый город, порядка 200 тысяч в нем проживает, Маньчжоу-Ли, он называется, находится на границе с Россией, кстати. Выявлено там 2 случая заражения COVID-19, закрыли 200-тысячный город. Власти планируют провести там массовое тестирование. Массовое тестирование по-китайски — это весь город и еще немножко пригорода, на всякий случай, там километров 50.
Перестраховаться. Ну, кстати, вот о количестве выявленных в Китае случаев всего там за все время пандемии, а это уже год... Китае это уже год.
Там коронавирус, да, отметил недавно день рождения.
Да. Всего там было выявлено 92 030 случаев заражения коронавирусом.
В некоторых странах за день выявляют больше.
Да. Например, в США там уже за 100 тысяч в день выявленных нарисовывается. И, кстати, дело не в том, что в Китае мало проводится тестов. В Китае как раз-таки тестов проводится очень много. Но проводилось некое исследование, и выяснилось, что особо уязвимой группой крови является вторая группа крови, что в Китае достаточно редко случается. У китайцев в основном третья группа крови. Поэтому вот такое достаточно... Ну, учитывая количество населения в Китае, 92 тысячи случаев заражения – это единицы. Сейчас вот в этом вот городе, который как-то Маньчжоу-Ли на границе с Россией, 200-тысячный, запретили массовые мероприятия, собрания, закрыли развлекательные заведения, школы, детские сады. Кроме того, временно приостановлено железнодорожное сообщение с этим городом. Ну, то есть изоляция, так изоляция по полной программе.
Этот город, кстати говоря, является, хоть он и не крупный по меркам Китая, он является логистическим центром, и там расположен грузопассажирский пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия. Почему Маньчжурия? Потому что регион, в общем-то, внутренняя Монголия, да, ну, в прошлом, если вот брать, это та самая Маньчжурия.
Да. Что же касается коронавируса и борьбы с ним, да, появились данные о стоимости американской вакцины от коронавируса. Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель раскрыл стоимость этой вакцины. Он, по его словам, собственно, она будет стоить для европейских стран от 25 до 37 долларов. Зависеть стоимость будет от объемов заказа. Это вот как раз то, что вчера буквально озвучивал на саммите, в ходе видеоконференции, да, саммита G20 Владимир Путин, что касается вакцин, будет большая конкуренция. Ну вот, собственно, американские конкуренты российской вакцины, российских вакцин, будем говорить честно, уже вот озвучивают стоимость. Конкуренция началась. По словам Стефана Банселя, стоимость от 25 до 37 долларов – это справедливая цена, учитывая то, во сколько обходится лечение тяжелой формы COVID-19. Лечение тяжелой формы COVID-19 действительно это непростое, недешевое удовольствие. Там идет вход и кислород, и аппараты искусственной вентиляции легких, но стоит отдать должное, что все-таки далеко не все заболевшие COVID-19 страдают именно тяжелой формой. Сейчас это скорее такие вот случаи, не исключительные, конечно, но и не нерегулярные.
Угу. И что еще по поводу связанного с COVID-19? Что-то, может быть, на G20 говорили другие лидеры?
Безусловно, председатель КНР Си Цзиньпинь, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно кодов здоровья, основанный на данных тестов на коронавирус. Ну, кстати, бывший главный врач, санитарный врач России Онищенко назвал это, в общем, весьма опасной тенденцией, потому что одно дело, когда подобные банки, коды здоровья, да, как это назвал Си Цзиньпинь, создаются внутри страны, а другое дело, когда это выходит на международный уровень, когда собираются данные о стране, о жителях, о населении вот на таком международном уровне. И, кстати, мы неоднократно поднимали эту тему в наших эфирах, когда американские компании, те или иные, собирали вот такие вот данные. И когда пошла вот эта вот пандемия повсеместная, были разговоры в том числе и о том, что коронавирус в основном поражает людей, самая уязвимая категория людей – это люди со второй группой крови, особенно вторая отрицательная. И некоторое время назад собирались данные, вот такие вот коды здоровья, да, здоровья, вот такие вот коды собирались у европейцев и у россиян и украинцев. И, в общем-то, вторая группа крови, это тоже ходили такие разговоры, что вторая группа крови, и она присуща именно европейцам, европеоидам. И одна из конспирологических теорий заключается в том, что коронавирус был искусственно изобретен для того, чтобы именно уничтожить
вторую группу крови?
Да, европейцев.
Я как живое доказательство того, что это сделать не удалось, Дарья. Правда, не отрицательный резус, может быть, это спасло меня.
Может быть, тебя спасло то, что ты все-таки соблюдаешь меры предосторожности?
Может быть, да. Но меня, если честно, здесь больше, знаешь, какой момент удивляет, что вот эти коды здоровья, они будут основаны на данных тестов на коронавирус. Но пока, как известно, тест это у нас, так скажем, не идеальный во всем мире. То есть они дают промашку.
Никит, дело-то не в тестах.
Говорит господин Си.
Это дело не в результатах тестов, а в их наличии. То есть у тебя взяли мазок из горла, из носа, этот ДНК. Вот он, код здоровья.
Ну, допустим, это ДНК, но там же речь идет, скорее всего, о том, перенес человек коронавирус или нет. А тесты не всегда это показывают.
Не уверена, что код здоровья будет зависеть именно от того, переболел человек или не переболел.
То есть ты считаешь, что коронавирус это предлог?
Да. Это всего-навсего предлог. Вот то, что мы сдаем вот эти вот данные, да, биометрические, а по ним уже будет дальше. Поэтому ДНК будет высчитываться, там, смотреться, делаться.
Биометрически это же не равно мазок из горла.
Хорошо, оговорилась. Но вот эти вот тесты, да, берется мазок. То есть это ДНК. И по ДНК уже высчитываются другие заболевания.
Таким образом генетические... можно побороть эти заболевания?
Ну, побороть, не побороть, я не знаю.
Или, наоборот, но... усугубить.
Как вариант, да.
Делаем сейчас мы паузу на коронавирусе, что-то мы увлеклись сегодня утром, видимо, соскучились немного. Во Владивосток отправимся, там ледяной дождь и снег последние несколько суток, и поговорим о последствиях. Во Владивостоке специалисты продолжают ликвидацию последствий циклона. Он принес не столько снег, сколько обледенение. В результате рухнули линии электропередач, ну и далее по накатанной.
Да, энергетики восстановили электричество в большей части пригорода Владивостока, в районе Чайки, Седанка, Океанской, Сахарного ключа и Спутника. Но остаются даже не микрорайоны, а именно районы, большие районы с большим количеством населения, где все еще не восстановлено электричество, а в связи с этим, соответственно, не восстановлено и водоснабжение, подача тепла в дома. Учитывая, что все-таки во Владивостоке, в Приморском крае сейчас там температурка-то достаточно низкая, хоть и говорят, что вчера пришла плюсовая температура, но в любом случае плюс 2, плюс 3, плюс 5, это в квартирах, в домах все равно это холодно.
Да, и, кстати, вот стало известно, что в Первомайском районе Владивостока отопление восстановлено, коммунальщики сумели вернуть 156 тысячам человек в дом тепло.
Ну, в общем, да, сейчас коммунальщикам, конечно, Приморского края приходится поработать, потому что не только во Владивостоке такие проблемы с электропередачей, но и в целом по всему региону, я напомню, что оказался отрезанным от цивилизации остров Русский, мы вчера о нем довольно подробно говорили, там заканчиваются... товары в магазинах, товары первой необходимости, соль, спички, закончился хлеб элементарный.
С водой там, да, напряженная ситуация, с питьевой.
Да, с питьевой водой напряженности. Самым, вообще во всем Приморском крае, самым таким комфортным местом пребывания, как говорят местные обитатели, является Дальневосточный федеральный университет. Потому что там есть свой генератор, соответственно, есть тепло, есть электричество, подача воды. И, собственно, преподаватели и студенты, которые не смогли вовремя покинуть остров, там находятся на полном довольстве, им обеспечено горячее питание трехразовое в кампусах и проживание, собственно, на территории университета.
И ждут, когда, наконец, откроют остров русский. Но вот как сообщил представитель правительства Приморья, ожидается, что к вечеру воскресенья удастся его открыть. Ждут власти потепления. Напомню, что остров русский, точнее, мост на остров русский был закрыт из-за того, что с Вант падали льдины.
Да, и прямо на проезжую часть, и проехать было просто невозможно.
Небезопасно было перемещаться.
Да, очень, очень красивый, конечно, мост, но вот, вот такая вот техническая, да, технический просчет оказался. Вчера уже в субботу был налажен паромное сообщение между Владивостоком и островом Русским, но все равно далеко не все желающие смогли переправиться на Большую Землю.
Напомним, что в Приморье с ночи четверга шел снег с дождем, и после чего там ввели режим ЧС, после того, как, разумеется, снег с дождем и ветер, поднявшийся, все это привело к падению деревьев, линии электропередач, в общем-то, и различным другим катаклизмом.
Да, все мы видели вот эти вот кадры, когда там падали козырьки с нескольких этажей.
Да, даже бетонная там плита прилетала на автомобиль.
Да. И человек, мужчина, он просто успел отскочить от этой машины. Он как раз пытался счистить вот это обледенение со своей машины. Он просто услышал, что оно там летит с какого-то там 12 этажа. Успел поднять голову, увидеть, что оно там где-то в районе 7 этажа, отпрыгнуть. И в это время вот эта бетонная плита перерубила автомобиль напополам. Считанные...
Да, это жуткое видео на самом
да,
деле.
Да, мгновение отделяли человека от гибели.
В эфире «Радио Спутник».
Дональд Трамп не сдается. На своей страничке в Твиттер действующий президент США написал, что его сторонники обнаружили сотни тысяч поддельных голосов на выборах. И это, по словам Трампа, дает ему право пересмотреть результаты этих самых выборов.
Интересно, где они их обнаружили, учитывая, что республиканцев, наблюдатели от республиканцев особо-то и не подпускали к подсчету голосов. Но, тем не менее, вот такие делаются.
Но это же не везде было все-таки.
Ну, очень много где. И именно в решающих штатах была эта практика распространена. Но, тем не менее, один из таких штатов, Джорджия, победа в этом штате дает 16 голосов выборщиков. Там действующий президент США Дональд Трамп требует повторного пересчета голосов.
Причем там уже посчитали же, по-моему, повторно, нет?
Да, повторно там посчитали.
Он еще более повторно.
Ну, видимо, да. Видимо, он требует подсчета до своей победы. Главная такая вот претензия к голосам, которые были именно по почте, присланы. По-прежнему штаб Трампа и республиканцы настаивают на сравнении подписей граждан, голосовавших по почте, чтобы было именно подтверждение того, что подписи достоверные, настоящие, а не поддельные. Но в принципе, все больше и больше специалисты, эксперты по США склоняются к тому, что да, конечно, нарушения были, и нарушения были зафиксированы в ходе этих выборов, но количество именно зафиксированных нарушений недостаточно для победы в судах, для того, чтобы пересмотреть результаты выборов. То есть, видимо, все-таки Трампу придется смириться с тем, что он выезжает из Белого дома. Хотя выборы в США – это вещь непредсказуемая. Абсолютно.
Да, еще же предстоит голосование непосредственно самих выборщиков,
да,
на коллегии выборщиков. Это будет 14 декабря. И СМИ уже, так скажем, педалируют следующий вариант развития событий. Якобы Трамп или окружение Трампа сейчас думают над стратегией, каким бы образом переубедить республиканских, ну или лояльных республиканцам выборщиков в колеблющихся штатах, ну, например, таких как Пенсильвания или Мичиган, но, во всяком случае, они указываются. Может быть, в Джорджии тоже такая работа будет проведена, чтобы выборщики, да, проголосовали, чтобы убедить выборщиков, что действительно были фальсификации, просто суды не на нашей стороне, поэтому давайте-ка вы просто своими голосами решите вопрос. Соответственно, чтобы выборщики голосовали за Трампа, а не за Байдена, несмотря на то, что вот результаты по штату такие. Не знаю, насколько это, так скажем, сработает, да, потому что в зависимости от штата там разные санкции применяются к таким вероломным выборщикам, но в истории не было, по-моему, такого, если я не ошибаюсь, чтобы вот эти самые вероломные выборщики, да, которые меняют свой голос, чтобы они переломили ход голосования.
Не могу сказать, было такое или нет, но, тем не менее, я напомню, что тот же Дональд Трамп в прошлый раз, в 2016 году, победил, имея меньше голосов изначально, да, чем Хиллари Клинтон. То есть у него там было в районе 46, по-моему, процентов за него голосов. Но количество выборщиков оказалось больше. И в результате Дональд Трамп выиграл выборы. И это был не единственный случай, когда, набрав меньше голосов, кандидат побеждал.
Да, мы следим, видимо, до 14 декабря как минимум, а то и до 20 января.
Вот, да, что-то мне подсказывает, что и до 20 января, потому что Дональд Трамп уже анонсировал, что он не собирается покидать Белый дом без боя.
А пока к спортивным новостям. Дарья, как ты думаешь, что за цифры я сейчас тебе назову? 367663. Что это может быть?
Я иногда смотрю спортивные каналы.
На самом деле это был код с домофона от моего подъезда. Но он совпал, по удивлению, со счетом вчерашнего матча. Но он закончился, кстати, по московскому времени уже сегодня. Между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. И, наконец-то, с пятой, что ли, попытки Даниил Медведев сумел обыграть испанского метро гранда, я не знаю, теннисного короля, но, во всяком случае, на грунте. При этом во втором сете при счете 5-6 в пользу Надаля совершил брейк, то есть Надаль вышел подавать на матч, и Медведев, ну, буквально переломил ход этой встречи и в последнем сете 6-3 уже уверенно разобрался, тоже там сделав брейк. И, что немаловажно, Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение и отдал должное россиянину. Что, какие слова сказал Надаль?
Да, он сказал, что считает, что достиг уже достаточно за свою карьеру, чтобы не искать оправданий и неудач в давлении. Он отметил, что понимает, что провел плохую игру. Конечно, спортсмен всегда нервничает, когда желает победить, но это касается не только его самого,
да,
а каждого.
Самое главное, он сказал, что Медведев все сделал хорошо, а я был недостаточно хорош. Ждем финал. Доминик Тим ждет Медведева в финале. Спасибо большое. Дарья Чередникова. Меня зовут Никита Воронков.
Новостная разминка.